Значит, теперь мы переходим к нашим занятиям, и мы с вами продолжаем наш основной предмет, основу православного мировоззрения. На первом с вами занятии мы говорили о Боге, потом у нас было такое конспективное занятие по основным вопросам нашего спасения, а сейчас мы продолжаем нашу тему. Но я долго достаточно думал, как лучше нам построить в этом году изложение, и пришел все-таки к такому выводу, что наилучшим будет такой стиль, что я все-таки вам дал как одно из основных пособий, это православный катехизис епископа Александра Семенова Тяньшанского. Кто его уже приобрел? Кто его посмотрел, прочитал? Очень хорошо. Ну, замечательно. Ну, вот я хочу построить таким образом наш разговор сегодняшний, по крайней мере. Я хочу зачитывать кусочки из его катехизиса, а потом вкратце комментировать и слышать ваши вопросы. Мы немножко повторим в начале. Там несколько первых пунктов мы, в принципе, прошли, поэтому мы как бы особенно не будем на них останавливаться. Но в дальнейшем там абсолютно для нас ново. Итак, первый пункт этого катехизиса звучит так. «Христиане славят Бога Троицу. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Вот слова, которые постоянно повторяются в церкви. Благословенно Царство Отца и Сына и Святаго Духа, возлагает священнослужитель в начале Божественной Литургии. В Святой Церкви мы живем в Царстве Пресвятой Троицы. И в Пресвятой Троице наша жизнь. Поэтому неудивительно, что наша высшая радость, ощущение и сознание полноты жизни выражаются хвалою Пресвятой Троицы. Если же мы не всегда радуемся, вознося эту хвалу, то потому, что мы далеки от полноты совершенной жизни и недостаточно сознаем, что источник ее есть Пресвятая Троица. Есть вопросы по этому пункту? Пункт номер два. Две тайны. Бог Троица и Бог Любовь. Единому Богу поклоняются многие, в частности, иудеи и магометане. А Богу Пресвятой Троице только христиане. И в этом их великое преимущество. Тайну, что Бог, хотя один, но троичен в лицах, открыл нам Иисус Христос. Он открыл нам и то, что Бог есть любовь. Первое послание Иоанна 4:8. Одна великая тайна помогает нам приблизиться к другой. Бог есть любовь, потому что Он троичен в лицах, и Бог троичен в лицах, потому что Он любовь. Даже человеческая несовершенная любовь соединяет людей между собой, как бы в одно существо. Например, супругов, семью, друзей. Относительно людей это больше слова, чем действительность. Но любовь божественная безмерна. И потому лица Пресвятой Троицы по всемогуществу их взаимной любви суть действительно один Бог, имеющий одну сущность и живущий одной жизнью. Вот мы тоже с вами проходили, я так полагаю, вопросов тоже нет. Третий пункт – это Бог Троицы есть совершенное единство в любви. Люди, которые верят только в единоличного Бога, представляют его нередко суровым и деспотическим. Действительно, если Бог был бы одиноким, откуда зародилась бы в нем любовь? Любовь там, где есть кому любить и кого любить. И любовь тем более совершенна, чем совершеннее те, кто любит и кого любит. А в Пресвятой Троице, как любящие, так и любимые, есть само совершенство, так как каждое лицо Пресвятой Троицы есть Бог. И Отец Бог, и Сын Бог, и Дух Святой Бог. Пресвятую Троицу можно назвать самым совершенным единством в любви или союзом любви, потому что совершенно любящие и совершенно их любовь. Вопросы есть? Нет, но это мы проходили тоже. Жизненное значение догмата Пресвятой Троицы. Мы славим Пресвятую Троицу, Отца и Сына и Святаго Духа, потому что целью сотворения и жизни человека является уподобление Богу в любви или обожение. Божественная благодать открывает путь к объединению людей и возрастанию любви между ними по образцу лиц Пресвятой Троицы. Поэтому догмат Пресвятой Троицы – это догмат о вечно осуществляемом и осуществленном торжестве любви. И это дает нам твердое основание верить, что, стремясь к единству всех на земле, мы, христиане, гонимся не за утопической мечтой, а стремимся к тому, что уже от века существует, и что есть самый принцип подлинной жизни. Зная, что сам Бог есть высшее единство в любви, бояться ли нам кого-либо, кого-то ненавидеть, кто разъединяет, кто хочет убить или разлучить? Ну, ответ понятен. Мы как бы этого не должны бояться и переживать. Вот поэтому в этом заключается жизненное значение для нас догмата о троичности Бога. И вот здесь приводится слова из анафоры. «Достойный и праведный есть поклоняться Отцу и Сыну и Святому Духу, Троице и Насущной и Нераздельной». Значит, пункт номер 5. «Бога можно знать, поскольку Он сам нам открывается. Познать Бога по-настоящему, проникнуть до конца в тайну Пресвятой Троицы мы не можем. Если сердце человека и загорается на время чистой любовью, ему не вместить в полной мере пламени божественной любви, которая пылает неослабно и вечно. Бог познается сердцем, потому что сердцем познается любовь. Но если сердце не может до конца вместить и познать божественную любовь, тем менее может это сделать разум. Он разбирается только в том, в чем уже удостоверилось сердце. Если все же мы знаем что-либо о Боге, то только потому, что Бог сам нам открывается.
Можно спросить? Я вот только вот упустила один момент самый основной. Вот единому Богу поклоняются многие, а христиане как поклоняются именно конкретно? Я упустила этот момент и не запомнила.
Только христиане поклоняются Богу в Троице. Только у нас Бог в Троице. Больше ни у кого нет. А единому Богу есть много разных народов, разных конфессий и так далее. Значит, если все же мы знаем что-либо о Боге, то только потому, что Бог сам нам открывается. Мы знаем о Боге из Божественного Откровения, которое есть излучение Божественной любви, ее свет. И по этому пункту есть вопрос? Нет. Ну, мы, в принципе, об этом тоже вкратце говорили. 6 пункт. «Я есть сущий». Из Божественного Откровения, ну, то есть из Библии прежде всего, мы постигаем, что Бог есть сущий. Это означает, что только Бог существует самым полным и совершенным образом. Бог есть сущий или тот, кто есть. Так сам Бог назвал себя Моисею. Исход 3.14. По-древнееврейски это имя Божие есть Ягве. В имени Божьем содержатся все основные свойства Божии. Называя себя сущим, Бог тем самым указывает, что Он есть Бог являемый и познаваемый, что Он есть свет и жизнь. Ну, мы говорили с вами о живом Боге, поэтому если вопросов нет, то мы перейдем к 7 пункту. Совершенство Божие, Его единство и простота. Совершенство Божие означает прежде всего, что Бог ни в чем не нуждается и что Он ничего не лишен. Бог – это полнота всех качеств, и каждое его качество совершенно, а все вместе они сочетаются в полной гармонии. В этом заключается полное единство Божие, Божия простота. Святые люди, в сердце своем пережившие близость Божию, единогласно утверждают, что Бог прост. Однако простота Бога не означает отсутствие в нем богатства или множества свойств. В сотворенном мире предметы, как образы прекрасного, дают нам примеры такого единства во множестве или простоты при богатстве. Так, в хорошем музыкальном произведении имеется большое богатство звуков и их сочетаний, а все-таки оно воспринимается как единое и простое целое. И чем больше мы ощущаем это единство и простоту, тем охотнее мы называем его гениальным и даже божественным. И в этом не ошибаемся – так как именно Бог бесконечно богат своими качествами, но всегда един и прост. Это понятно? Кому-то есть кто непонятно? Вы не стесняйтесь.
Да, есть.
Вот, пожалуйста, да.
Я.
Да, что
непонятно? Непонятно по поводу простоты. Что имеется в виду простоту?
Скажем, давайте так. Бог, он абсолютен. И он абсолютный дух, да, говорим. Мы говорим, что Бог — абсолютное всесовершенство. Мы говорим, что Бог — это абсолютное добро. Мы говорим, что Бог — это абсолютное благо, абсолютная любовь и так далее. И в этом заключается простота Божия. Понимаете? То есть, когда мы говорим о сложных каких-то предметах, то у нас там проценты какие-то, не знаю, там одно, второе, третье, там сплав, понимаете, какой-то. Или самая простая вещь, какую мы не возьмем с вами, окажется, что в нем много чего намешано, сложено и так далее. Вот в Боге как бы мешанины нет. Он просто абсолютное всесовершенство во всем. Понимаете? Абсолютное всесовершенство во всем. Вот как бы. Поэтому вот в этом именно смысле Бог прост. Но вот в этом абсолютном всесовершенстве заключается, ну то есть он прост даже вот в описании. Да, вот я сказал абсолютное совершенство во всем. Как бы вот, собственно говоря, еще раз повторяю, что простое описание, но в каждом вот этом из этих свойств Божьих абсолютного заключается совершенно неисчерпаемое богатство. И таким образом мы можем бесконечно познавать Бога и никогда его не познаем. Понимаете, что это нечто абсолютное. То есть бесконечно узнавать любовь Божию к нам и никогда ее не достигнуть. Потому что она в каком-то смысле безмерна. Безмерная любовь, безмерная доброта и так далее. Вот, не знаю. Так более понятно стало? Стало тебе? Ну, хорошо. Ну, вообще это такие вещи достаточно абстрактные, я бы сказал. Поэтому, если мы не до конца их понимаем, это не страшно. Это как бы общее представление нам православного мировоззрения не повредит. Пункт 8. Как надо думать о различных качествах Божьих? Мы, христиане, исповедуем еще, что Бог, как совершенный, есть Дух, вечный, вездесущий, всеведущий, всемогущий, всеблагой, всеправедный, неизменяемый и всеблаженный. Ну и так далее. Бог обладает всеми этими свойствами сразу и всегда. Бог никак не может быть, например, всемогущим и всезнающим, не будучи всеблагим. Все свойства Божии, как солнечные лучи, исходят от триединого Бога. Потому Бог превыше единства и простоты. Он един в Троице, и Троица в единице. Ну, мы опять же об этом говорили, о догмате Троицы. Говорили, что это очень сложно понять. Ну, если какие-то еще вопросы есть, можно рассмотреть. Ну, я думаю, понятно. Хорошо. 9-й пункт, о котором мы тоже, в принципе, говорим. Бог личен. Поистине и до конца личен только Бог. В нем нет ничего, что было бы дано ему извне. Чего бы он не желал. Чего бы он не знал. И что не есть он сам. Вот дальше ключевая фраза, очень важная. Бог всегда есть то, чем он хочет быть. Можете даже записать, что Бог всегда есть то, чем Он хочет быть. Ну, давайте до конца сейчас прочитаю, потом прокомментирую это. Называя Бога лицом, личностью, ипостасию, мы не должны забывать, что личное бытие есть высшее бытие. Все, что не имеет личного бытия, есть бытие несовершенное и несамостоятельное. В своей низшей форме неличное бытие есть вещь. Личность всегда оригинальна. И все, что происходит от нее, носит ее особую печать. Личность способна соединяться с другими личностями для взаимного восполнения. Но до конца определить, что такое личность, нельзя. Она есть самый основной, самый глубокий и самый сокровенный корень бытия. Это тоже можете записать. Что личность есть, личность до конца определить нельзя, и что личность есть самый основной, самый глубокий, самый сокровенный корень бытия. Ну, как мы говорили в прошлый раз, я еще раз просто на этом сделаю акцент, мы об этом говорили даже в прошлый и даже позапрошлый раз, но я делаю акцент. Итак, еще раз. Бог есть личность, а человек создан по образу Божьему. И мы с вами говорили, что наиболее полное понятие личности человеческой можно раскрыть только вот понятием образа Божьего. И как бы переходя к глубине этого понятия, я вам не напрасно подчеркнул, что Бог всегда есть то, чем Он хочет быть. То есть Бог хочет быть любовью, да, и Он Бог вот Троица. Значит, человек, мы с вами знаем, создан по образу Божию. И поэтому у нас также личностное бытие. Но наша природа тварная. Наша природа, она тварная. И поэтому мы свое бытие, да, определять вполне, как Бог, мы не можем. Но мы можем к этому стремиться. И, ну, скажем так, в максиме мы можем этого добиться. То есть, когда мы говорим, что Сын Божий сошел, ну, вернее, Сын Божий стал Сыном Человеческим для того, чтобы Сыны Человеческие стали Сынами Божьими, мы говорим именно об этом, что наша личность по благодати способна стать Богом. То есть вот такая потрясающая вещь. Такими нам создал Господь Бог по своему образу, что мы это можем вместить. И как бы, ну вот, там, доказательством этого является наш Господь Иисус Христос, в котором мы видим совершенного человека и совершенного Бога. Какие-то есть вопросы, комментарии?
Бог всегда есть то, чем Он хочет быть, в своих абсолютных догмах только, или, ну, в этих рамках, которые мы описали Бога, или Он будет захочет?
Нет, Бог определяет свое бытие. Как Он хочет, так и будет. Но Бог так определил свое бытие.
Так можно стать дьяволом и сделать, чтобы Он был добрым, нет?
В смысле?
Ну, смотрите.
Или Он уже есть?
Вот смотрите. Можно. Можно. Но Бог так не делает.
Ну, Он же тоже есть, как бы Он из него произошел.
Вот это очень важный вопрос. Да, что Бог творит только совершенное добро. Дальше. Мы об этом говорили, я это повторю, потому что это важное условие. Значит, разные есть, опять же, теории. Да, некоторые теории, философские системы, религиозные системы, они считают мир как бы продолжением Бога. Да? Христианство совершенно четко отделяет Бога и все им сотворенное, сотворенный мир. Бог абсолютно там трансцендентен этому миру. То есть он совершенно не имеет к нему никакого отношения. Он творит этот мир из ничего. Не было ничего. Ни времени, ни пространства, ни материи. Ничего не существовало. Был только Бог. И он его сотворил. Вот в рамках своего творения, Бог есть Творец, он сотворил ангелов, там, вселенную, человека как венец творения. И, как сказать, ангелам и людям он дал личностное бытие. Личностное бытие подразумевает, помимо много всяких вещей, способность любить. А способность любить и вообще любовь, она подразумевает свободный выбор. Если любовь не имеет выбора, это превращается в вещь и в робота. да? Мы как бы с вами тоже об этом говорили, что никакая мать не согласится, чтобы ее ребенка, который шкодит и безобразничает, и отец, естественно, заменили на какого-то чудесного робота, который будет так же выглядеть, так же смотреть, да, но он не сможет сказать там: нет, мама, я тебя не люблю. Он будет, может, только: я тебя люблю, мама, я тебя люблю. Все, что ты делаешь, я сделаю, ходить в полном послушании. Мама никогда не заменит, даже если ее ребенок, как сказать, ну там, шкодит, плохо делает, расстраивает маму, папу. Когда вырастет, вообще не знаю, что будет. Поэтому Бог, если мы сами не готовы на это и даже помыслить не можем, то есть нам не нужны роботы в качестве детей. Мы хотим живые, свободные существа. Мы хотим, чтобы наши дети нам доверяли и свободно там нас слушались, общались с нами и просто нас любили, отвлекаясь на нашу любовь. То тем более Бог этого не хочет. Он сотворил свободных людей, свободных ангелов. Ну и кто-то сделал выбор не в пользу Богу, как бы его право. Бог сам себя ограничил, ну как бы творя людей, он как бы, наверное, вернее, даже не наверное, там даже из человеческой логики, если мы там сотворим там 10 миллиардов существ, или там 100 миллиардов, я не знаю, сколько ангелов, то понятное дело, что кто-то из этих существ не захочет там любить, пребывать. Вот в этом. Здесь достаточно понятно. Но к Богу это не имеет никакого отношения. Бог хочет, чтобы все созданные им существа вошли в радость бытия настоящего. Мы же сказали, что единственное настоящее полноценное бытие, оно у Бога. То есть он хочет. Там в Писании прямо написано, что Бог хочет, чтобы все люди спаслись и пришли в познание истины. Все. То есть там в терминах предопределения Бог всех предопределил к спасению. Всех. Вот. Кто здесь сидит, кто ходит, кто там-то там бегает. Во все времена родился.
Почему
тогда?
Почему не все спасаются? Почему не все?
Потому что это их свободный выбор.
А если они хотят прийти, то у них не получается.
Ну, послушайте, 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 послушайте. Это вопрос мы уже из высших сфер. То есть мы православное богословие говорит однозначно об этой предопределенности. Теперь, когда мы говорим о том, почему не все приходят, есть люди, еще раз говорю. Давайте мы не будем рассматривать ситуации, когда человек хочет, но не может. Да, таких ситуаций миллион, да, когда человек хочет, но не может. Но мы все уповаем на любовь Божию, есть там надежда, вера. Мы верим, что все благ, и молимся. На этом построена наша, так сказать, вообще так, вера в любовь Божию. То есть, когда мы молимся, скажем, о наших умерших родственниках, мы часто сознаем, что хотя они стремились к Богу, но очень как бы слабо как-то стремились, что жизнь очень часто их совсем не подтверждает это стремление. То же самое мы можем сказать о своей жизни. Мы как бы вот стремимся. Да, апостол Павел говорит, что «что хочу доброго делать, не делаю, а что хочу делать злого, то делаю, что не хочу делать злого, то делаю». Понимаете? То есть, значит, вы в прошлый раз не были, много пропустили, поэтому тут только много вопросов. Прослушали лекцию? Значит, смотрите. Люди могут сознательно отвергать Бога. Да, очень сознательно. Есть какой-то, я забыл, по-моему, кто-то из известных французских писателей, такая история, я не знаю, там уже немножко подзабыл, раньше помнил подробности, а сейчас немножко подзабыл. Но смысл не в этом. У нас важна самая история, что этот писатель, или скорее философ, он там жил себе прекрасно, вот, но он там в какой-то своей автобиографии или в какой-то заметке оставил такую интересную историю. Он говорит, что я вот там сидел дома, не знаю, пил кофе, и вдруг я почувствовал, что напротив меня сидит Христос на стуле. Я говорю, это почувствовал очень явственно и так далее. И он говорит, что мне это так не понравилось, такое вот вторжение в мое личное пространство, так сказать, беспокойство меня. Вот. Что я сказал ему? Что ты, пожалуйста, уходи и никогда больше ко мне не приходи. И, соответственно, ну, люди об этом, так сказать, открыто заявляют. Они это как бы подтверждают своей жизнью. И Бог, ну, Бог есть любовь, он не может насиловать человека. Если там душа или вообще личность, там ангел, он отвергает Бога, он не хочет быть с Богом. Ну, не хочет он. Ну, значит, не хочет. Поэтому, когда мы говорим о дьяволе, то это надо четко понимать, что дьявол выбрал такой путь. Да? И, соответственно, это только его выбор. Бог здесь ни при чем. Бог хотел, чтобы дьявол вошел в радость бытия Бога, да, чтобы он был в любви с Богом. Но дьявол это отверг. Как бы предъявлять претензии Богу, ну, как бы, можно только в том смысле, что мы, в принципе, там не согласны на свое бытие. То есть, что лучше? Чтобы миллионы живых, прекрасных личностей были с Богом, ну и какая-то, не знаю, там часть отказалась от этого. Или чтобы этих миллионов прекрасных личностей вообще не существовало в человеческой, ну, вообще в истории. Ну, как бы ответ, ну, для нас, если мы там люди, он очевиден, что, конечно, нам лучше, чтобы это все было. Поэтому мы существуем, мы можем войти в радость Господа. Ну, а как бы о всех прочих мы можем там молиться, чтобы Бог, может быть, какой-то для них причудесный способ устроил. Все, что мы можем сделать. Но опять же, здесь какой способ причудесный не сделать, понимаете, ну, это вот выбор. Как вот это выбор, ну, свобода. Мы вот возьмем и выбираем. Хочу и все. Вот так хочу. Как, кто нас может на этом смысле остановить? Никто и ничто. Мы сами выбираем свою судьбу. Понимаете, мы же только что с вами сказали, что личность, ну, как бы определяет бытие. То есть это свойство личности, понимаете? Ну, оно взяло и определило жизнь без Бога, и все. Да.
Жизнь можно считать таким большим подарком, что мы в течение нее можем делать много раз выбор. Много-много.
Конечно, сколько угодно. Мы можем делать этот выбор сколько угодно. Важно только, как, с чем мы придем к концу.
Кто-то, кто его сделает, если он захочет еще раз выбор сделать, попросит его прощения, его простят?
Когда? После смерти?
Нет, ничего, я не про человека.
А про что? Ну, про ангела?
Про супостат, да.
Вы знаете, ну, здесь такой вопрос достаточно тонкий. Я вам так, скажем, отвечу. Что, значит, ну, с одной стороны, да, раз мы об этом заговорили, я вам сразу хочу сказать, что моя задача вот здесь в том, чтобы вы поняли важные вещи, которые есть в христианстве. Иногда для того, чтобы вы их поняли, я применяю различные там аналогии, примеры, да, какие-то слова употребляю. Они могут быть, сразу скажу, несколько сомнительны с точки зрения такого самого правильного богословия. Да? Ну, соответственно, если мы хотим очень точных богословских формулировок, выточенных таких, идеальных, нам, соответственно, надо обращаться к учебникам по догматическому богословию. Да, вот там, ну, там, опять же, тоже очень часто, вот там такой отец Олег Давыденков из Православного Свято-Тихоновского университета написал такую книгу «Догматическое богословие». Мне она, например, очень нравится. Вот. Но, тем не менее, его некоторые коллеги там тоже его во всяких ересях улучшают. Вот. Поэтому это с одной стороны. С другой стороны, когда мы говорим о таких вещах, мы должны понимать, что есть как бы, ну, как бы такой мейнстрим, да, такое модное слово, которое вы, надеюсь, понимаете. Да? Вот есть мейнстрим богословия, которого там большинство, не знаю, святых отцов придерживаются современные, скажем, богословы. И если говорить о той проблеме, которую вы подняли, то большая часть богословов говорят о том, что вот этот вот выбор, который сделан в ангельском мире, он как бы окончательный. Это мейнстрим. Это значит, что большинство, может быть, даже подавляющее большинство богословов древности и современности говорят о том, что, как сказать, выбор ангелами и дьяволами сделан, окончательный и пересмотру не подлежит. Это как бы с одной стороны. С другой стороны, мы с вами будем говорить там об иерархии христианских ценностей, будем говорить о вещах как бы важных, первостепенных. И если говорить о, опять же, догматическом богословии, то наивысшим определением, которого все мы обязаны следовать, являются оросы Вселенских соборов. У нас есть символ веры отцов Первого Вселенского собора Никейского. Да, мы все его прекрасно знаем. Он немножко был переработан, приписан Второму Вселенскому собору. Хотя на Втором Вселенском соборе император постановил ничего такого не совершать. Вот. И ничего там не делать. Но есть такое большое подозрение, что отцы на этом соборе как-то там сообщались между собой. И, в общем, после того, как этот Второй Вселенский собор прошел, вот у нас остался тот символ веры, который мы читаем. Он как бы единогласно всеми церквями был признан. Ну вот, и мы его как бы почитаем как вот орос Вселенского собора. Значит, вот, соответственно, вот определение. Есть у нас халкидонский догмат о двух естествах в едином лице Господа нашего Иисуса Христа. Есть у нас догмат Шестого Вселенского собора о двух волях и действиях в Господе нашем Иисусе Христе. И есть у нас догмат Седьмого Вселенского собора об иконопочитании.
Иконопочитание – это где?
Это Седьмой Вселенский собор. Да. Он постановил, что иконам быть. И сказал, как их правильно почитать. Мы отдельно об этом поговорим. Сейчас эту тему давайте не будем затрагивать. Так вот, кроме этих соборов, есть много всякой другой литературы. Но если говорить серьезно, то что такое орос? Это некое ограждение нашей веры. То есть кто не признает вот ту границу, которую положил Вселенский собор, тот себя не может считать членом церкви. То есть если кто-то не верует в единого Бога Отца Вседержителя, Творца неба и земли, значит, как бы, пожалуйте, на выход, никто не против, это ваше как бы право, но уже как бы в церкви это мы, так сказать, не можем допустить. Да, кто у нас не признает, не знаю, что у нас единое крещение в оставлении грехов, тот тоже там. Кто не чает воскресения мертвых, считает что-то такое призрачное, то, соответственно, тоже извините. Да? Кто у нас не почитает иконы, считает, что надо из всех их сжечь, выбросить, чтобы ни одной не было, то, соответственно, тоже с вещами на выход, как у нас говорят. Понимаете? А вот все основные мнения, они как бы теоретически могут быть. Да? То есть есть такой термин, там, частное богословское мнение. Да? И, соответственно, могут быть различные частные богословские мнения по другому вопросу. Другое дело, что некоторые из этих мнений, если они действительно противоречат всей как бы христианской традиции, там, умный человек, он их не выпячивает, называется. Но формально, если даже этот человек это выпятит, то его надо, в максимуме собрать на него надо Вселенский собор, чтобы он действительно постановил, что это мнение является ересью, что оно повреждает церковные основы, и как бы так верить больше нельзя. И возвращаясь к дьяволам, как вы уже поняли, вот в тех оросах, о которых я говорил, ничего про это не говорится. Ну, поэтому, соответственно, остается некоторая возможность, да, для такого развития событий. Ну, соответственно, это, еще раз повторюсь, не мейнстрим, и, скажем, те богословы даже современности, которые даже не то же заявляют об этом. Если как бы об этом заявить, тогда будет, так сказать, большой такой всплеск активности, развития. Ну, некоторые богословы, например, там, вот такой известный наш популяризатор, назовем так, Алексей Ильич Осипов, он любит в своих лекциях приводить святоотеческие цитаты, вот, ну, в частности, по вопросу такого, даже не знаю, как правильно формулировать, но, в общем-то, в этих отеческих цитатах говорится о том, что Бог настолько любит мир, что он навряд ли даст кому-то погибнуть. И что он так все чудно-чудно предусмотрел, что как бы, ну, понятно, что следует. Что в конце концов везде будет и всюду любовь. Значит, сам он опять об этом не говорит. Ну, не знаю, я по крайней мере слышал. Я еще помню, он лет 20 назад. Вот. А он всегда очень как-то в этом смысле все-таки профессор Московской духовной академии. Он не говорит там «я говорю». Он говорит «послушайте, что говорит там такой-то». Вот. Но, тем не менее, даже как бы мы с вами знаем, что там в некоторых местах там его книги сжигают за это, на него пишут доносы и так далее. Поэтому, соответственно, мы с вами должны понимать, что с одной стороны, эта тема, ну, как бы в Священном Писании мы не видим такого однозначного ответа на этот вопрос. Христос как-то это не упоминает. Вот. Другие писатели тоже. Вот. Но, с другой стороны, конечно, больше свидетельств из Писания можно найти, что это такой вот выбор дьявола сознательный и каких-то указаний на то, что он сделает по-другому, нет. Ну, хотя здесь, понимаете, опять же, этот вопрос очень, очень сложный. Там, когда говорится там, о воскресении Христа и о победе Христа над дьяволом, над смертью, это там тоже можно толковать. И, опять же, те христианские писатели там, древности, современности, которые этот вопрос рассматривают, вот, в ключе всеобщего спасения, они тоже это все приводят, им кажется, что в этом право. Тут, понимаете, здесь в чем вопрос? Давайте я еще раз остановлюсь, чтобы вам было понятно. Здесь есть как бы два как бы принципа, очень важные, которые вступают в противоречие. И вот эту загадку ее достаточно сложно решить. Так, здесь вот есть два принципа. Первый принцип говорит как? Ну, я немножко, опять же, такую абстракцию сделаю двух таких соперничающихся философских. Первая говорит так, логика развития. Она говорит, ребята, да, мы знаем, Бог есть абсолютная любовь. Ну, есть же абсолютно. Да, первый, ну, согласна. Второе говорит, Бог есть бесконечная мудрость. Это абсолютная мудрость. Гениальность, все. Ну, спрашивается, что если Бог есть любовь, он и Бог есть всесовершенный разум, разве может он допустить, чтобы хоть какая-то личность им созданная погибла? Не может допустить. Да? Не может допустить. Соответственно, если Бог всемудр, премудр, то он обязательно предусмотрел тот способ, при котором все спасутся. Все. И дьяволы, и человеки, все. Все. Вот как бы логика этого. То есть, исходя из того, что Бог есть совершенная любовь, и Бог есть совершенная мудрость, значит, вот такое развитие событий. Это как бы на одной чаше. Вторая логика она исходит из другого. Она говорит о том, что Бог создал свободных личностей. Да, он их создал. По своему образу создал. И Бог не может человека насильно, да, привести к себе. Ну, не может. Это противоречит, противоречит благости Божией. Противоречит вообще созданию Богом свободных существ. Зачем тогда надо было их существовать? Мы же говорим, что если Бог всеведущ, то он, можно сказать, знает о каждом выборе, каждой личности. Да, ну, получается так. Если он всеведущ, если он вне времени, вот из таких соображений, значит, он знает уже выбор. Зачем он создал дьявола? Или там Иван Петрович, или еще кого-то, который сделал такой выбор? Если он знал, что он сделает такой выбор. То есть, понимаете, логика этого разговора нас неизбежно приводит к тому, что Бог никогда, ни при каких условиях, ну, как бы, человеческую волю не изнасилует и не заставит себя любить. Но это невозможно. А следовательно, личности, о которых мы говорим, они могут сделать этот выбор, и, как сказать, в мире одни личности, там люди, ангелы, делают выбор в пользу Бога, а другие против Бога. Вот никаким, любви Божией, да, всесовершенству, это не противоречит вот в этой логике. Понимаете? Нет противоречия. То есть вот совершенно, вот у нас две как бы такие логики. И, соответственно, каждая из них по-своему достаточно убедительна вроде бы. Но в православном богословии победила все-таки точки зрения вторая. Да, и мы считаем, что нет противоречия между тем, что Бог всех благ и вселюбящ, и что теоретически могут быть такие личности, которые Бога отверг. Вот она как бы считается как бы главным. Там, лично мне она как-то понятна. Я с ней вот в своей как-то там, душе, разум, я как-то с ней согласен. И мне кажется, что Бог все сделает для того, чтобы все спаслись. Все. Я в этом уверен. Но Бог, даже можно по себе увидеть. Вот, мне кажется, что мы же являемся образом Божиим, мы можем для себя ответить на этот вопрос. То есть вот просто задать себе вопрос, сказать, вот если я отвергну Бога, будет Бог меня заставлять себя любить? Совершенно понятно, что Бог не будет меня заставлять. Он же есть любовь, как он может это сделать? То есть, соответственно, из этого и заключается. Но, с другой стороны, понимаете, я бы так на месте наших ревнителей там, жестко отрицать вот эту первую точку зрения, я бы, не стал. И как бы, мне кажется, это, если нет такого явного учения в церкви, ну зачем? Ну, есть как она где-то на периферии такие точки зрения. Может быть, для некоторых людей это как бы очень важно. Зачем им лишать последнего там, шанса? Кто-то может из церкви уйти. Ну, пускай надеется на любовь и милосердие Божие. Очень хорошо. Зачем же? Вот Алексею Ильичу это как-то греет, эта мысль. Ну, и слава Богу. Вот видите. Он у нас в церкви лекции читает. 20 лет. Вот его записывают. Большой есть архив. Много всяких интересных вещей. Ну, все, разные есть. Некоторые там критикуют. Вот как-то так.
У меня другой вопрос. У меня не по ангелу, а по людям. Ясное дело, те люди, которые всегда непосредственно сознательно отвергают Бога, а те люди, которые не хотят отвергать Бога, которые хотят быть с ним, но...
Мы переходим на очень богословский разговор сразу. Смотрите, есть у нас строгое церковное учение, да, которое говорит о том, что человек крестится, совлекает в себя ветхого человека, входит в церковь, получает в таинстве миропомазания печать Святаго Духа и, соответственно, дары Святаго Духа для жизни в церкви. Вот, живет в них, значит, с этими дарами и старается идти по христианскому пути. Прибегает к таинствам и так далее. Но человек имеет поврежденную грехом природу, как мы говорили. Поэтому, по слову апостола Павла, вот, часто получается, что мы не хотим этого делать, но наша страстная плоть, она нас подвигает к тем или иным действиям. Мы как бы даже можем удаляться от Бога, если что-то не очень значительное сделали, согрешили. Можем совсем порвать с Богом и с церковью, совершив смертные грехи, да, убив кого-нибудь, например, или совершив прелюбодеяние, или там блуд, вот, или воровство совершив. Эти грехи, они именно пресекают вот эту связь. Да? Соответственно, потом мы, если нам повезет, мы себя снова видим, что душа наша почернела, что мы все во грехах. И Господь Бог вот в церкви предусмотрел таинство покаяния, в котором мы можем с Ним, с Богом и с церковью помириться. Да? И вот вся человеческая жизнь, на самом деле, это череда таких падений, восстаний, приближений и удалений от Бога. Православное христианство нас учит о том, что вера без дел мертва есть.
Да.
Апостол Яков об этом говорит в своем послании. И это очень важный момент. То есть вера должна подтверждаться делами. И если мы делами по отношению к Богу, к людям, к окружающему миру подтверждаем, то у нас как бы есть надежда. Если как бы это у нас не подтверждается, то мы можем уповать лишь на милосердие Божие. И, соответственно, молить Его о том, чтобы Он нас принял. Значит, когда мы говорим о том, там, вот вы говорите так, а как что делать? Понимаете, никто не может решать что-то за Бога. Я не могу вам сказать. Ну, достаточно только там верить в Него и желать этого. И Бог такого человека примет. А делать там не обязательно. Или еще что-то сказать. Может быть, даже если все дела будет человек делать и верить. А как бы Бог его не примет, понимаете? То есть, потому что сейчас человек не готов. Понимаете, Бог это всегда примет. Вот в мысли богословском. Бог всегда стоит и протягивает нам руку. Но, вот я вам расскажу такую историю. Ну, как бы, опять же, за богословскую выверенность отвечать не буду. Вот, но мне оно очень понравилось. В свое время я еще только в церкви ходил, на один приход. И там был батюшка один замечательный, вот, прекрасный. И он очень часто в проповедях, ну, не сам придумал, я потом это читал, но вот у меня именно со слов этого священника как-то так запомнилось, такие вот образы. И он говорил о чем? Что да, Бог каждого готов принять. Но мы же в своей душе, в этой жизни должны сделать какой-то вот огонек веры и любви к Богу. Да? И это наша как бы задача. И если мы этот огонек веры и любви себе создадим, то этот огонек веры и любви в вечность он расцветет. Понимаете? А если мы этого огонька веры и любви не сделаем, а заполним его своими страстями, да, то в вечности все как бы стремится к максимуму, так, к абсолюту. То есть некоторая как бы маленькая, как с нашей точки зрения, страсть, она может там заполнять очень сильно нашу душу. И, соответственно, вы понимаете, если да, нас поработила какая-то страсть, она нам, ну, как бы, если, допустим, человек привык, допустим, ну, условно говоря, давайте к чему-то такому резкому, чтобы было понятно. Это касается всех любых других страшных вещей. Допустим, человек блудник. Он, значит, поглощен этой страстью, он верующий человек, да, но, так сказать, непрерывно там, не знаю, вот, пошел, изменил жене где-то. Там, вернулся, покаялся, батюшка там качал головой, не знаю, там, епитимию ему дал там на 3 месяца, вот, там, или на 2 месяца, если подобрение, или там на полгода, или сколько-то, если батюшку построже. Ну, хорошо, он как бы дал, вот, ну, там, этот человек понес, допустим, это, вот, потом прошли эти 2 месяца, он снова вышел, прошло еще 2 недели, он снова согрешил. Пришел опять батюшка. Там, ну, тот тоже покачал, все, там, дал ему счет там побольше. 3-4 месяца. Тот понес, пошел, снова согрешил. Снова согрешил, снова согрешил, снова согрешил, снова согрешил. Вот вопрос. Вопрос. Да? Ну, с одной стороны, человек вот кается. Да? Человек не хочет. А с другой стороны, человек как бы полностью порабощен страстью. Полностью порабощен страстью. То есть это явно, что он не может уже жить. Он обязательно... Это хорошо, я вам так нарисовал 2 месяца. Там на самом деле все... Там, может, человек даже ему дали, а он еще ее не успел. Он снова согрешил 10 раз, потом снова пришел. Тот ему что-то еще побольше увеличилось. Потом снова, тот уже не знает. Тот вроде бы и без таинств человека оставить плохо. Вот. Но в конце концов так... Ну, иногда и оставляют, и не оставляют. Тут уже как бы особый случай. Но смысл просто в том, что человек вроде хочет быть Богом, но страсть его просто съела. И она прогрессирует обычно, страсть.
Когда оставляют без таинств, то она прогрессирует еще быстрее.
Это спорный вопрос духовнический. Я как бы не хочу об этом говорить. Придет вам, не знаю, в следующий раз или через раз обязательно батюшку я приглашу по духовным вопросам. Вот с ним на эту тему разговаривать. Значит, важно другое, что такое человека страсть и что такое ад. Вот представьте себе, мы имеем вот какую-то вот нужду, не знаю, там привыкли, не знаю, к играм компьютера. Нам вот очень тяжело без них. Мы играем там 2 часа, если мы уезжаем куда-то, там, вот на неделю в Карелию и лишены этого, там нам тяжело. Понимаете, тяжело там. Понимаете, это вот как сам с курением, с алкоголизмом, такая вот зависимость у человека получается. И еще хуже нам будет, если нам как бы поместить нас в пустую комнату, где мы остаемся наедине с нашей страстью. То есть вот представим, что мы имеем вот эти желания наши, да, там, блудные, там, выпить, не знаю, там, покурить, поиграть, посмотреть телевизор. И вдруг нас там в тюрьму в одиночку сажают. Вот, да? И там у нас мы не можем эти вот страсти мы удовлетворить. И человек буквально бывает, что он лезет на стены и сходит с ума. Вот когда там раньше, там это считается сейчас не гуманный способ, хотя там в Америке где-то там у них такая пенсильванская система, они вот там на короткие сроки считают, если посадить человека, то есть он с ума не сойдет, то он годик посидит, выходит другим человеком. Рецидивов практически нет. Никто не хочет возвращаться в такие условия. Так вот, если человек без человеческого общения, без всего, он наедине со своими страстями. И страсти просто съедают этого человека. И, соответственно, если нам плохо, вот мы вроде-то не такие уж прям блудники, грешники, а поместить нас в комнату нам плохо там. 3 дня можете его поставить, зайти, очень нам будет там плохо. Вот, а представьте теперь, что эта ситуация не 3-дневная, мы через 3 дня не выйдем и снова будем телевизор смотреть, радоваться жизни, а что это навсегда. Что это навсегда, понимаете, всегда, это никогда не кончится. Понимаете? И вот это состояние ада. Состояние ада, на мой взгляд, это мое частное богословское мнение, это когда человек остается наедине со своими со страстями и вечностью. Так вот, если наши страсти останутся с нами, то мы просто возненавидим Бога. Понимаете, мы не сможем к Нему прийти. Потому что у нас нет больше возможности блудить, у нас нет больше возможности там, что-то плохое делать. У нас нет этого, это будет всегда. И человек просто не приближается к Богу, а удаляется от Него. Понимаете? Вот смысл такой вот, такой притчи, что ли, которую я вам рассказываю. Да, то есть вот в чем проблема. И Бог-то нас всегда готов принять. Но готовы будем ли мы принять Бога, если мы в этой жизни себе взрастили такие страсти? Это вот очень большой вопрос. Понимаете? То есть благодать Божия понятна, но как бы насколько сильны эти страсти, поможет ли вот эта наша вот эта маленькая любовь к Богу, чтобы эти страсти победить? Если она поможет, то мы придем к Богу. Но как бы ручаться за это невозможно, в каком случае. Поэтому здесь лучше делать все зависящее, чтобы мы в такую ситуацию не попали.
Да, я еще хотела поинтересоваться. Вот у меня был такой опыт, вот, когда терпел сталинский обряд, вот особенно хотя вот инициацию крепче был обряд, то именно вот этот обряд я именно узнала как именно как там.
Ну а вопрос?
Вот вопрос такой, вот. Хотя я вроде бы четко знала, что он...
Нет, не надо распаляться, вопрос все.
Ну вот я все-таки хотела спросить, что вот, вот эти, что я узнала как от именно те мучения, которые я терпела.
Можете так их представлять. Это, если интересно. Это помогает вам в духовной жизни, стремиться к добродетели, воспоминания о том аде, который был в этой жизни, хорошо. Можете дальше. Но смотрите, послушайте. Мы сейчас, ваш вопрос, он больше сферы духовной жизни. Понимаете? Что нам лучше вспоминать или что лучше забывать? Понимаете, эти вопросы, я еще раз повторял, вот будет здесь батюшка, задайте. А лучше даже не здесь, а частным образом. С ним поговорить, с опытным духовником, он скажет, я не знаю. То есть я никого не исповедую. Понимаете, у священников, они там, если он опытный духовник, с него там 10 тысяч людей, с них может быть 50 человек там с сатанинским обрядом прибегало. Он вот людям советовал что-то. И у него уже есть опыт, где-то, может, плохо насоветовал, скорбит, а где-то вот хорошо. И он теперь понял, как это лучше с этим человеку быть. Он может дать грамотный совет, а я не могу. Я не был на сатанинских обрядах. И как бы у меня друзей нет, которые были. И я как бы никогда не слышал. И никогда не беседовал с опытным духовником на такую тему.
Понятно.
Так, последний вопрос перед перерывом.
Вы сказали, что наша личность благодаря может стать с Богом или Богом? Ну, то есть
воссоединиться
настолько, что стать вот прямо Богом? Или я неправильно поняла,
что вы сказали? Правильно поняли. Богом. Может, там Бог. Ну, понимаете, какая вещь? Здесь очень тонкий вопрос. Опять же, богословский формулировок.
Человек не может стать Богом, правильно?
Ну, смотрите. Послушайте. Полной меры мы про полную меру не говорим никогда. Но здесь смотрите, какой момент. Мы скажем так. Значит, мы с вами в прошлый раз говорили, что Бог создает человека по своему образу и подобию. Да? Мы с вами говорили о том, что у человека есть дух, духовная составляющая. И что в сердце человека, Бог создал человека таким, что в сердце может быть Бог. Теперь мы с вами говорим, насколько вообще человеческая природа, да, личность человека, может вместить в себя Бога. Да, вот, собственно, ваш вопрос, который вы говорите, в полноте, неполноте. Он вопрос в том, что насколько человеческая вообще природа может вместить Бог. И вы знаете здесь какой момент, что мы знаем о нашем Спасителе, о Боге-человеке Иисусе Христе. И вот в Его личности это совмещается во всей полноте. То есть второе лицо Святой Троицы вочеловечивается. Понимаете? Но как бы, то есть, в каком-то смысле мы можем говорить, что человеческая природа, да, может в полноте вмещать Бога. То есть это как бы как факт. Потом мы с вами знаем, что Господь Бог, да, наш Иисус Христос, он что сделал при Вознесении? А кто скажет? Что он сделал при Вознесении? Он воссел одесную Отца. Там мы знаем. А в каком он? По божественной своей сущности? Или по человеческой природе?
По божественной сущности.
Как Бог, он всегда в одесную.
Правильно. Правильно? Как Бог, он всегда там был. Друзья, в том-то и мы празднуем Вознесение. Что одесную Бога человеческая природа. Вот какое у нас райское блаженство. Что мы можем быть одесную Богу. Христос нам предлагает быть одесную Бога. Он нам предлагает. Придите ко мне, причащайтесь меня, верьте мне, и вы будете одесную Богу. И поэтому, ну, понимаете, какая штука? Это, конечно, больше поэзия поэтически, что вот мы там, ну, Бог стал человеком, чтобы человек стал Богом. Или Сын Божий стал Сыном Человеческим, чтобы Сыны Человеческие стали Сынами Божьими. Но, с другой стороны, эти поэтические слова говорят наши святые отцы. Раз. С другой стороны, ну, как сказать, богословски это, в принципе, возможно. И, но, понимаете, это такие, опять же, тонкости сошлись, знаете, на чем? Что говорят, что мы не можем, никогда сможем быть Богом по природе, но можем быть Богом по благодати Божьей. Понимаете? Ну, вот поэтому можно, так сказать, на этом как бы остановиться. Но на самом деле, вы просто не представляете, в этом и величие православного богословия. Потому так оно пленяло умы, потому что это высочайшее учение о человеке, о его предназначении. Да, то есть Бог, ну, как бы, людей дает все. То есть это что-то такое нереальное. Потому что Бог есть любовь. Да? И, соответственно, мне кажется, опять же, если я не прав, и учебники догматического богословия меня поправят, я подчинюсь, конечно. Но мне кажется, что такие формулировки, они вполне допустимы. Я как бы не вижу в этом проблемы, так думать. Другое дело, вы понимаете, это все, ну, как бы, ведь, понимаете, это вопрос просто, что мы же говорим о каком-то вечном нашем устремлении к Богу. То есть, условно говоря, мы Боги по благодати именно вот в этом таком вот вечном устремлении к Богу. Да? То есть вот так. Мы говорим, что Бог принципиально там не познаваем. Да? И когда мы говорим о том, что человек станет Богом, мы как бы мыслим все как вот так вот, знаете, там, раз-два какое-то изменяющееся состояние. Вот тумблер переключили, и все. Такого, конечно, нет. Но мы говорим о том, что человеческая личность в любви с Богом может как бы приближаться к Богу, понимаете? А это как бы приближение, вот это можно вполне охарактеризовать теми словами, о которых мы с вами говорим. Ну давайте сделаем перерыв.